Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь в студии. И напротив меня сидит замечательный наш гость сегодняшний, Борис Николаевич Любимов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Николаевич, вы, должно быть, знаете, мы договаривались и обговаривали суть нашей программы, передачи, беседы. Здесь наши гости вспоминают. И те, кто вас знают, понимают, что вспомнить вам есть что. И как человеку, который в театре и при театре столько лет, напомню, что вы ректор училища театрального, значит, что вы работали в различных журналах театральных, в Малом театре много лет работали, в Театре Красной Армии, ну и так далее, и так далее. Вот, но сегодня было бы интересно поговорить о вашем детстве, и, если можно, мы же все такие существа, что наше прошлое – это наши родственники, наша глубина. А глубина наша обычно на три поколения. Какого года вы рождения?
47-го.
47-го
1900-го.
Года. Понятно. Понятно.
Разумеется.
Да. Раз вы 47-го, значит, я думаю, что глубина вашей памяти тянется точно в 19 век. Там, в 80-е годы, в 90-е годы. Во всяком случае, уж точно захватывает революционное время. И тут, что называется, вольному воля. Наверное, стоит начать, как мне кажется, от отца и матери, а может быть, вы хотите начать с бабушек и дедушек, я не знаю, что вам интереснее, или рассказать о дяде. Давайте все-таки как-то начнем. Отец ваш известный, корифей, я бы сказал, перевода, Николай Михайлович Любимов. Он 1912 года рождения, вот уже прямая связь с началом века. Он после окончания Института новых языков работал в издательстве «Академия», которая пишется латинскими буквами. Кто знает, это, как я понимаю, супершкола. Вот. А дальше, что он только не переводил, да? Вот совсем недавно в Саранске, в доме, в комнате Бахтина, такой памятный, я видел любимую и мою любимую книжку детства «Гаргантюа и Пантагрюэль», переведенную отцом вашим и подаренную им Бахтину. В общем, вся французская и испанская классика – это Любимов. Пожалуйста.
Вы знаете, мне тут их и легко, и трудно. Легко, потому что, с одной стороны, есть трехтомная книга воспоминаний моего отца, где его детство, отрочество и юность, и молодость отчасти описаны достаточно подробно. Книга называется «Неведаемый цвет». Я ее издал уже после смерти отца. Это в конце 90-х годов.
Да, начало,
да, первый том. Угу. А с другой стороны, писал он ее в 60-е, первой половине 70-х годов.
Угу.
Кроме того, одна ветвь его рода, калужская, она когда-то такая была Генриетта Морозова, историк Калужского края, она проследила его предков примерно до середины XVIII века. Это в основном, так сказать, церковный люд.
Угу.
Причем даже мало кто в священном сане. Часто это псаломщик, дьячок, вот так.
Понятно.
Это с одной стороны. А другую ветвь, вообще-то говоря, вот мой троюродный брат, ныне здравствующий, он проследил аж до Рюрика, так что там много
чего. Там дворянство есть,
да,
хорошее,
и там,
да?
Да, и
бархатные
просто
книги.
Просто до Рюрика в самом буквальном смысле.
Если до Рюрика, то бархатная,
да,
книга.
Да, конечно. Но вот если, так сказать, более или менее близкий мне, 19 век, чтобы далеко не уходить, вот мой прапрадед Болдырев был губернатором Рязанской области, Рязанской губернии. а прадед губернатор Вологодской. Так что я в этом смысле считаю себя захудалый род, если, так сказать, говорить словами Лескова. Когда я несколько лет назад был в Вологде, меня привели в дом губернатора, фамилия его была Кормилицын, и он был как раз, в отличие от Болдырева, он не был таким родовитым дворянином, служащим. Он, его, так сказать, первая крупная должность, по-моему, был смотритель уездных училищ в Рязанской губернии. Видимо, там он и познакомился.
Земляника.
Да, ну если Амос хотите, Федорович. Да, если хотите, конечно, да. А последняя должность, значит, губернатор Вологды, где он был с 1883 по 1894 год, он довольно рано умер в 94 году. И мне показали дом губернаторский тех времен. Сейчас там какие-то тоже присутственные места. Половина дома это тоже присутственные места и тогда были, а другая половина, где где моя бабушка, я представил себе, которую я уже знал, единственная из моих, так сказать, бабушек и дедушек, которых я знал, она там от своего рождения в 83-м году до 94-го она там жила, бегала по этой лестнице, вот я себе это представил. Здорово. Это замечательное впечатление. Съездив туда, я узнал, что при нем в городе Вологде был проведен водопровод, ну и еще какие-то давал, так сказать, много занимался театром, культурной жизнью, но прожил, повторяю, короткую жизнь. А дальше, вот, поскольку я вот эту часть жизни более или менее представляю отчасти по воспоминаниям бабушки, но я тогда дурачок был маленький, она умерла, когда мне было 14 лет, и она что-то рассказывает, а я не очень даже и слушаю, то есть слушаю, но так, вполуха, и поэтому сейчас так хочется все это вспомнить и узнать, а уже это и не вспоминается, и не узнается, классика. Это обычная наша, так сказать, беда нашей жизни. Так вот, прабабушка моя, судя по всему, она была таким персонажем, вроде как Раневская в Вишневом саду, в Чековском, она проиграла два имения и свою, и мужа. Да, она в тотализатор проиграла. И, в общем, так сказать, семья была разоренная, и бабушка моя буквально как Аня из Чеховского Вишневого сада, там свои 17 лет осталось, ну, только единственное, с языками. По-французски она говорила абсолютно свободно, так, чуть-чуть грассируя, даже я сейчас сильно прибавил, это неуловимое грассирование, и немецкий знала. А вот два языка, которые, так сказать, были...
Ну, два основных языка того времени.
Да, она преподавала по-моему, в Екатерининском институте в Москве, вот в том помещении, которое рядом с театром российской армии. А потом ушла оттуда по ряду причин и нашла себе работу. Она стала преподавать иностранные языки внуку великой актрисы Марьи Николаевны Ермоловой. Вот тут отчасти это было промыслительно уже для всего моего рода дальнейшего, потому что, во-первых, она очень подружилась с домом Ермоловой, где сейчас музей Ермоловой на Тверском бульваре, а настолько подружилась, что крестной матерью моего отца, который родился в 12-м году, как вы правильно сказали, стала дочка Ермоловой Маргарита Николаевна. И когда в 30-м году, уже после смерти великой актрисы, отец видел ее один раз, приехав из маленького уездного города Перемышль в 26-м году, вот он ее увидел, ему тогда было 14 лет, она была уже старенькая, на сцену не выходила и жила, так сказать, затворницей в половине этого дома, который советская власть оставила, как первой актрисе, которая вообще стала народной артисткой России, РСФСР. Он стал, поступив в тот институт, о котором вы сказали, он жил в доме Ермоловой, о чем он тоже оставил воспоминания, так сказать, вот одна глава из его воспоминаний посвящена именно...
А что за институт новых языков?
вероятно, вы знаете, тут я, мне трудно сказать. У меня как раз, очевидно, по Фрейду с языками очень сдержанно, может, потому что вся семья как раз была языка-то, и все знали там 2, 3, 4 языка. Самая способная, по-моему, была моя покойная старшая сестра, которая там могла за лето выучить язык для того, чтобы там поступить в институт, где нужен был, кстати, испанский язык. А я, ну вот, ни любви, ни дружбы у меня с... преклоняясь перед языковедами и перед лингвистами, я в то же время сам здесь хром, у меня этой любви нет, хотя как-то, там, когда мне было лет 12, я попытался просто так перевести какой-то рассказ Джека Лондона, отец мне что-то такое помогал, показывал, где я прав, а где не прав. Ну, на этом все и закончилось. Так вот, у отца были разные варианты, куда деваться. Литературного института, кстати, тогда, еще не было. Через несколько лет, по-моему, он открылся. А он увлекался историей. Но дело в том, что при, так сказать, его убеждениях и при его взглядах история, ну, в 30-е годы совсем была ему ни к чему.
А каковы были у его убеждения и взгляды? Вообще, что, какова была рефлексия семьи? Ведь все-таки семья была из недобитых.
Да, конечно, конечно.
И, как я понимаю, почти вся уцелела, кроме мамы, которая, кажется, попала на 10 лет.
Бабушка попала на 10 лет, да. Вы знаете, и папа тоже
был... На 3 года в Архангельске,
да. Был арестован, и 3 года, ссылки в Архангельск.
Как-то он вспоминал об этом?
А как же у него...
Вот что он рассказывал про это? И как это произошло? Почему? Почему его... Когда его захватили?
Сейчас вам скажу. Поскольку, опять же, он отсылаю к второму тому воспоминаний, но схематично расскажу примерно так. Вот он окончил
наши институт. Наши слушатели воспоминаний не читали, скорее всего.
Вряд ли читали, поэтому, ну, поэтому это будет бледный и схематичный рассказ. Значит, это был 33-й год. Он только что окончил институт и устроился в это самое издательство «Академия», о котором вы говорили, где директором, кстати, по-моему, был Лев Каменев, тогда уже погоревший, так сказать, снятый с верхних постов, даже, по-моему, исключенный из партии, но еще не арестованный и не расстрелянный. И, кстати, первый договор в своей жизни литературный отец заключил
на перевод Каменева,
за подписью Каменева, да. И в 1933 году, если не ошибаюсь, 21 октября, в день, когда подписан к печать этот томик его первых переводов, три пьесы Мереме, он и был арестован. История была, надо сказать, простая. Арестовали его дальнего родственника, еще более юного, чем он, а ему должно было исполниться 21 год. Вероятно, там его-то арестовали, видимо, там по доносу.
А, то есть, и по цепочке.
По цепочке его и наивный юноша, рассказывая содержание разговоров, сказал о том, как они шли, так сказать, по Красной площади и говорили о том, какая плохая охрана. А это повод для того, чтобы... Все-таки это был 33-й, а не 37-й. Но и в 33-м это, поскольку из-за помыслы тогда...
казнили.
И сажали, и казнили, и так далее. Вот это, значит, попытка организации террористического акта.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Позвольте напомнить вам, что это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у меня сегодня Борис Николаевич Любимов. И воспоминания продолжаются. Пожалуйста.
И поскольку все-таки, ну, дела никакого не было, то ему и дали три года Архангельска. Он подробно рассказывал и о камере, о тех, кто там сидел и так далее. И там одна история, я часто люблю ее рассказывать, потому что она совершенно вот для сериала, если хотите. Значит, вот представьте себе, его выпустили зимой перед самым, по-моему, Новым годом, новым 34-м годом. Да. Но и поскольку он был там в камере, простудился, там температура была 39, ему там дали 2 недели возможности собраться, и вполне гуманно, чтобы отправиться в ссылку в Архангельск. А где ему, куда возвращаться? Он возвращается на Тверской бульвар.
Домой, наверное.
Да, и у него вот дом сейчас вот этот.
Да.
И там он встречает Новый год. И на Новый год пришла небольшая, так сказать, компания была, в том числе крупнейший, известнейший артист МХАТа Василий Иванович Качалов с своей женой Ниной Николаевной Литовцевой. Думал ли... Тогда Василий Иванович, глядя на этого зэка 21-летнего, что когда-то его будущее, тогда еще, естественно, не родившаяся внучка, выйдет замуж за сына этого зэка, вашего покорнейшего слугу. Так что браки заключаются не только на небесах, но и на Тверском бульваре. Вот,
вообще браки всегда заключались в кругу,
да.
по связям, проверкам и знакомству. Ну, и, а остальное уже как бы провиденчески.
Да, но это все-таки очень сильно провиденчески, потому что брак произошел спустя 40 лет, и
да-да.
Тут уже участники этого Нового года, был жив только мой отец, который очень дружил в последние годы жизни с сыном Качалова, моим тестем. Но это совершенно, так сказать, другая история, но, тем не менее, для сериала, я считаю, это вполне хорошо. Если возвращаться к мироощущению, начнем с того, что семья была очень верующая.
Mm-hmm.
И бабушка, и отец. Отец замечательно знал церковное пение. И, знаете, как бывает, может
быть... В детстве, наверное, стоял и пел.
Конечно, ну, конечно. Вот
в этом Перемышле.
Да, в Перемышле у него как раз воспоминания специально не только вообще о Перемышле, об учителях, которых очень любил, но и о храмах, разных храмах, разных священнослужителей, которые... там служили, и у него целые главы там есть, там, скажем, глава «Свет пресносущный» о священнослужителях, там благовестники о дьяконах, мудрые звуки о церковных хорах. Он для любителя церковное пение знал, ну, как дилетант, но замечательно. И сам немножко подпевал, слух у него был, так сказать, не очень развит, но все-таки неплохой. Когда там он в храме чуть-чуть подпевал, сколько помню, то... не ошибался.
Это называется. Очень даже хорошо.
Да, и, скажем, он очень... вот любовь его к церковному пению была такова, скажем, что он, однажды попав в Киев, в Владимирском соборе услышал хор, знаменитый хор Михаила Петровича Гайдая. Он каждое лето специально ездил в Киев, только чтобы послушать Гайдая, они очень подружились. Угу. И тоже, так сказать, глава Гайдая, это такая очень важная для него. Повторяю, он был верующий, и поэтому уже одно это, конечно, отношение его к богоборческой власти было соответствующее. Я не могу сказать, что...
А куда ходили? Была ли своя церковь?
Да, в Москве поэтапно. Угу. В Москве первый вот мой детский храм, где мы стояли с ним в алтаре,
угу.
Священник этого храма и крестил меня, и у меня сохранилось, так сказать, свидетельство о крещении 48-го года, и мою сестру тоже. Это храм, где сейчас Иерусалимское подборье, храм Воскресения Славущего в Филиппском переулке.
Понятно.
Маленький такой храм, да, на, да, Арбате. Мы жили тогда на площади Маяковского, надо сказать, что ближе-то особо и не было. Ну, можно было другой храм Воскресения Славущего, что в Брюсовом переулке.
Угу.
Но вот там был настоятель его, духовный отец, отец Александр Скворцов. И я, кстати, пытаюсь разыскать какие-то его биографические данные. Знаю, что скончался он примерно в 65-м году, а вот год рождения так и не знаю, и никто-то мне никак не может помочь. Отец считал его одним из лучших священников, которого он знал в жизни, и замечательного, знаменитого дьякона, которого рисовал Корин, отец Михаил, по-моему,
Русь Холмогоров. Уходящая?
Да, там дьякон, угу. Холмогоров, и замечательный, вот его уже я застал, потому что Холмогорова не застал, отец, сейчас, отец Александр Туриков, замечательный архидьякон.
Угу.
Потом по ряду причин, ну и потому что отец Александр уже стал старенький, и там пришел другой настоятель, кстати, к нему, его я хорошо помню, и часто об этом думаю, когда он пришел в храм, ему было под 50 лет, второй священник, это, значит, был год примерно 55-й. Вот я тогда в втором классе стоял в алтаре и на Пасху, и не только на Пасху. А потом он стал самым старым священником Москвы. Он скончался в 96-м году, под 90 лет.
Ух ты.
И я думаю, господи, какой же я старый. Я помню самого старого священника Москвы, который...
Еще не таким совсем старым.
Да, мало того, который еще немножко ошибался в порядке богослужения, как-то ему отец Александр там кротко сделал замечание. Да. Я, кстати, как-то у него исповедовался в 94-м году, он уже сидел, был почетным настоятелем этого храма и, так сказать, сидя, исповедовал. Вот. А потом очень недолго мы ездили с ним в Сокольники, в храм Преображения, который был потом снесен в 65-м году и сейчас восстановлен. Я недавно специально туда поехал, для меня такое счастье, что вот этот храм, так сказать, который для отца было горе, что его снесли. И там был тоже очень хороший, там был, как раз служил отец Александр Туриков, диакон, священнослужитель, я не очень помню. И Туриков давал мне свечку подержать, когда выходили на литию, и я был так свечу. Я был страшно горд и счастлив, там свои 12-13 лет. А там был дивный хор, опять-таки, Герман Николаевич Агафонников был такой выдающийся регент. Следовал, потерялся, и как-то отец случайно встретился с певчей, и она сказала, а Агафонников сейчас пойдет в храме на Пресне, храм Иоанна Предтечи. И вот начиная с 61-го и до, я полагаю, так, ну, дальше я уже сам взрослый, сам себе выбирал храмы, но вот 60-е годы наш это храм, Пресня. Это Пресня, храм Иоанна Предтечи, там отпевали отца, там я встретил дивного священника, который сейчас мой духовный отец, отец Георгий Бреев. Собственно, не я встретил, а отец мой с ним познакомил.
Подвел.
Да. Да, и вот храм Иоанна Предтечи до примерно 90-го года тоже стал мой храм. Но, кроме того, в конце 60-х годов, так сказать, молодая интеллигенция сплачивалась вокруг отца Всеволода Шпиллера в Николо-Кузнецком храме. И вот конец 60-х, 70-е годы, начало 80-х, там мне еще повезло в этом смысле, что мы были... жили, когда мы переехали в писательский дом у метро «Аэропорт», то продолжением нашего дома был дом, там в основном... Там
кино?
Были, нет, кино напротив, а там был музыкальный театр Станиславского Немировича Данченко и вообще музыкант. Короче говоря, там получил, по-моему, двух- или трехкомнатную квартиру небольшую отец Всеволод Шпиллер. Мы фактически жили в одном...
В одном дворе.
В одном, да, так сказать, выйдя три подъезда, ты у него. Поэтому, когда мы познакомились, и он снабжал меня литературой, я часто исповедовался у него, там сестра печатала его пассии, проповеди и так далее, если нужно было что-то там помочь, сбегать за продуктами и так далее в более поздние годы, тоже это делалось. Поэтому такая очень важна, знаете, когда духовная связь, она все-таки должна в нашей земной жизни материализоваться. И все-таки принципиально важно, когда...
Важно можешь... очень человеческое общение, конечно.
Конечно, тем более он человек сразу... принявший, как бы, не то что простивший, а просто принявший мою театральность, как только он узнал, что вот я...
А Шпиллер сам театр признавал?
Конечно, конечно. Он ходил и, скажем, и на Таганке он бывал. Один раз точно он видел один запрещенный спектакль тогда у любимого из жизни Федора Кузькина, Бориса Можаева. Как только, значит, я был там студентом пятого курса, когда первый раз был у него дома в 69-м году, вот, а чем вы занимаетесь? Я сказал, ну вот театр и Достоевский там. Он сразу мне дал, во-первых, Бердяева. А «Миросозерцание Достоевского», а во-вторых, он сказал, вам обязательно нужно прочитать работу отца Павла Флоренского «Храмовое действие как синтез искусства».
Угу.
И достает, это сейчас все это, так сказать,
конечно,
а
конечно.
Тогда это журнал «Маковец» 22-го года, несколько экземпляров. Отец мой, который был библиофилом, он сказал, отец Всеволод, не давайте, чтобы негодяй, он его потеряет. Отец Всеволод сказал, Николай Михайлович, я священник, а не библиотекарь.
Хорошо. А нам, к сожалению, нужно на минуточку исчезнуть из эфира. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это «Светлый вечер» с Петром Олешковским. И в гостях у нас сегодня Борис Николаевич Любимов, и он никуда не денется.
«Светлый вечер» на радио «Вера».